Листва на опушках уже начала желтеть. Одинокие березы в лугах поредели. Но ветви их не потеряли упругости и волновались на ветру молодо и весело. Пахло грибами. Даже здесь, в лугах. Место было знакомое. И Радовской, улучив минуту, когда генерал Фейн увлекся преследованием тетеревиного выводка и ушел довольно далеко, сел на серый камень, покрытый сизым лишаем, и стал смотреть на горизонт. Где-то там, за лесом, была усадьба. Дом и то, что осталось от храма. За храмом кладбище с дорогими могилами. Он сидел на холодном камне и смотрел вокруг. Кругом была родина. Он узнавал и не узнавал ее. А может, он просто еще не возвратился к себе домой? Берега, что мне обещаны, исчезают за туманами. Или же сюда вернулся не он, не Георгий Алексеевич Радовский, сын пана Радовского, а кто-то уже другой? И тот другой тоскует по совершенству первого, потому что именно тот другой был настоящим. И все, что он сейчас видит и вдыхает, принадлежит другому. А значит, и то, что там, за кромкой леса, тоже не его. Но как же быть с могилами родителей и рождением сына? Видимо, именно так сходят с ума. Генерал выстрелил еще несколько раз. Видимо, он решил истребить весь выводок. Его Дратхар оказался отличным охотником. Он легко отыскивал наброды, потом делал стойку и ждал вылета тетерева, а затем выстрела хозяина. После выстрела он радостно взвизгивал, бросался вперед, отыскивал в траве еще живую птицу, пахнущую теплой кровью, легонько прикусывал ее. С этого мгновения птица становилась добычей, которую он должен был принести хозяину и положить к его ногам. Когда хозяин промахивался, Дратхар это сразу понимал. Он взвизгивал, бросался вперед, пробегал несколько стремительных шагов в сторону улетающей птицы, быстро, чтобы тот не смог разглядеть упрека в его глазах, оглядывался на хозяина и снова начинал работу. Хозяин промахнулся, но это не должно помешать ему отыскать другую птицу или даже целый выводок и поднять его на верный выстрел. Снова на опушке прогремел ружейный выстрел, и не опало еще эхо в глубине леса, окаймлявшего луг. Огромный тяжелый петух, планируя упругими крыльями, вылетел на Радовского. Он вскинул ружье, натренированным движением взведя оба курка, прицелился. Тетерев плавно лег на прицельную планку. Радовский мгновенно прикинул расстояние до цели. 40 шагов, не больше. Когда-то отец учил его. Стрелять в птицу, которая летит на выстрел, нужно один раз с упреждением, учитывая и угол сближения, и скорость полета, а другой патрон нужно приберечь на тот случай, если первый заряд пройдет мимо. Второй раз стрелять нужно вслед улетающей птицы. И если прицел и упреждение взяты верно, то заряд ее догонит. Вот он, его петух, желанная добыча любого охотника. Увидев стрелка, тетерев шарахнулся в сторону и начал набирать высоту. Нет, он не хотел расставаться с жизнью и как мог боролся за нее. Это был старый косач, быть может, повидавший не одного охотника и даже переживший не один выстрел. Но на этот раз он все же допустил оплошность и вылетел прямо на стрелка. Радовский проводил его взглядом и опустил ружье. «Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величие совершенной жизни. В этом вечном лесу совершенна жизнь и этой птицы. Прервать ее праздным выстрелом показалось Радовскому не только нелепым, но и пошлым. И какое-то время пока приступ держал его, он старался не смотреть ни в сторону Фейна и его танцующего в высокой траве Дратхара, ни на свой прекрасный Зауэр. «Почему вы не стреляли, Георгий Алексеевич?» — спросил его Фейн, когда они снова сошлись в конце луга. «Далековато».
«Далековато?
Он пролетел прямо над вашей головой. Я уже представил, как этот огромный петух рухнет к вашим ногам. Как это было бы красиво!» Радовский махнул рукой и отвернулся.
«Странный вы народ, русские!»
Генерал не думал его щадить. Видимо, не мог простить того, что Радовский упустил такую добычу.
«В бою не щадите ни себя, ни своих солдат, а тут...»
«Мне докладывали, как вы ведете себя во время операций. Здесь, в этих лесах и деревнях.
Вас ведь здесь узнают?»
«Вряд ли. Столько лет прошло.
Годы памяти не помеха. Порой именно с годами прошлое начинаешь видеть более отчетливо».
«Там у меня нет выбора, господин генерал. Там я солдат, а здесь охотник. Здесь, на охоте, в лесу, я размышляю».
«А разве ружье не мешает вашим размышлениям?»
«Нет, напротив, оно помогает».
«Да, это прекрасно. Отчасти я разделяю ваши чувства, но не до конца. Я ведь тоже здесь, в России, уже стал немножко русским. Так вот, я разделяю ваши чувства до того предела, до которого я русский, а дальше немец. И не могу. Не получается!» Фейн засмеялся.
«А там?»
«Там, в партизанских деревнях, другое.
И залитые кровью недели ослепительны и легки».
«Что?»
«Я процитировал стихи».
«Стихи? Пушкина?
Лермонтова?»
«Нет, Гумилева».
«Гумилева?
Когда он жил?»
«Совсем недавно. Расстрелян 20 лет назад большевиками».
«За что?»
«За стихи».
«Почитайте еще что-нибудь».
«Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем. Мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки».
«Это о вашей войне?»
«Нет, господин генерал.
Это о нашей душе».
«Да-да, русская глина, пространство, здесь все огромно, расстояние, леса, дороги, которым нет конца, и бездорожье, ни одно европейское колесо, даже германское, даже с клеймом Великого Рейха, не сможет одолеть эти глины в период дождей. Дожди могут идти неделями, иногда мне кажется, что это совсем и не дожди, а сама Россия. Но какие вместе с тем пейзажи!» И Фейн сделал жест рукой в сторону опушки, куда уходил, теряясь в небольшой лощинке, луг, больше похожий на огромную поляну посреди такого же огромного леса.
«При том, что здесь равнина, и глазу, казалось бы, не за что ухватиться».
«Вы начинаете понимать русский пейзаж, господин генерал. Сюда бы этих заносчивых берлинских стратегов. Изучают передовую с самолета».
«Нет, я всегда твердил и буду твердить, генералы должны хотя бы раз в неделю маршировать в одной колонне вместе со своими солдатами. Почему русские нас бьют? Потому что у них много таких генералов, которые маршируют вместе со своими солдатами. Помните того, которого хоронили у церкви возле шоссе? Как называлась та деревня?»
«Слободка».
«Да, Слободка». «Мы знали, что русские генералы в последний момент покидали свои войска. Вылетали из котлов на самолетах, пробивались в танковых колоннах. Этот не вылетел. Хотя, как показали пленные, он вполне мог это сделать. Многие старшие офицеры вылетели, и он их провожал на полевом аэродроме. Как его фамилия?»
«Генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич». И Родовский машинально прибавил: «Бывший прапорщик русской армии».
«И у него были такие же хорошие солдаты. Мы потеряли много личного состава, особенно 5-я мотопехотная бригада. Поступил приказ ее расформировать. Пополнение никак не может восполнить понесенные потери. Я пытался убедить командование разрешить доукомплектовывать бригаду русскими батальонами «Хиви», но мне категорически запретили даже думать об этом».
«Вот почему вас сейчас стараются переподчинить другим, более влиятельным ведомством, Георгий Алексеевич? Умные и дальновидные головы в Рейхе понимают, что без русских в России нам с большевиками не справиться.
Как это в стихах? Не надо еды земной,
но не надо яства земного в этот страшный светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас».
«А ведь большевики закрыли церкви».
«Но эти слова в той же мере, что и вы, могут произносить и они.
Вы не задумывались об этом? Такие, как генерал Ефремов. И пусть не Господне слово питает их волю. Вот этот пейзаж. Разве вы, русский человек, не испытываете волнения, стоя здесь, на родной земле? И как вы будете реагировать на опасность, что эту землю, этот пейзаж у вас хотят отнять?»
В это время Дратхар, подбежав к ивовому кусту, шагах 30 от них, коротко взвизгнул и сделал стойку.
«А, к черту эту политику! К черту войну!» И Фейн быстро перезарядил ружье, выбросив на седую траву стреляную бумажную гильзу. «Вот видите, жизнь-то, оказывается, строится по иным законам. И Дратхар может быть куда мудрее нас».
«У него лучше нюх», — усмехнулся Родовский.
«О, друг мой, по этой части многие офицеры Рейха дадут моему барсу 100 очков вперед».
Генерал побежал к своей собаке. А Родовский снова оглянулся на край леса, за которым в часе ходьбы была его усадьба. Грохнул выстрел. Дратхар кинулся в кусты и вскоре вынес оттуда огромного черного петуха. Родовский подошел к генералу, поздравил с великолепным выстрелом. Фейн сиял от удовольствия. Собака положила тетерева к ногам хозяина, преданно посмотрела на него и отвернулась, словно не желая показаться назойливой.
«Обратите внимание», — сказал Фейн, — «какой у него такт! Поразительное существо!»
«Да уж, такой орденов просить не будет».
Фейн потрепал Дратхара по холке. «Когда крестьяне здесь засеют все поля, дичи будет куда больше».
«А? Георгий Алексеевич, вы ведь будете хорошим хозяином своих земель?»
Егерь Яким, который все время находился рядом, вслушивался в их разговоры и, видимо, кое-что уже понимал. Он слушал лес. Слушать лес было его обязанностью. Сюда, на эту поляну, где Дратхар сразу нашел наброды тетеревиных выводков, их привел именно Яким. «Хорошо, что Яким свободно не владеет немецким», — подумал Родовский. «Мужики здесь живут надеждой на скорое окончание войны и на то, что, когда все закончится, и уцелевшие сыновья и братья вернутся домой,
они получат свою землю, отнятую большевиками. Эти поля и луга, леса и поймы, угодья, которые будут их кормить. Они не подозревают, что на эту землю уже составлены списки владельцев с немецкими фамилиями. Нет, бывший поручик первого русского корпуса Георгий Алексеевич Радовский не хотел бы попасть в тот список. А майор вермахта пусть решает. Обедать они уехали в усадьбу. На этом настоял генерал Фейн. Осмотрели дом. В саду солдаты из охраны поставили найденный где-то стол, и вскоре на нем появилась и вареная свинина, и соленые грибочки, и какие-то консервы, и бутылка коньяка. Яким достал из своего сидора добрый кусок деревенского сала. «Коньяк греческий, превосходного качества», — отрекомендовал Фейн. «Старые запасы. Взяли у новозеландцев под Молосом, когда разделал их вторую дивизию». Они выпили. Радовский по старой армейской привычке не оставлять капель на потом закинул свою рюмку сразу, одним броском. Фейн в несколько глотков, при этом причмокивая губами и будто прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Каждый новый глоток, по всей вероятности, должен был усиливать эффект предыдущего. «Видите? Мы даже пьем по-разному». Фейн тут же налил еще по одной, и в этом ничего удивительного нет. Радовский старался меньше закусывать. Ему хотелось поскорее захмелеть. Но коньяк не брал. «Я думаю, что это наша прогулка в столь прекрасных местах последняя». Радовский вскинул вопросительный взгляд. «Коньяк развязывает язык только у несдержанных», — усмехнулся Фейн и погрозил Радовскому пальцем. «А вы, господин майор Абвера, упорно неразговорчивы». «Ну да, ну да, служба такая. Поменьше болтать, побольше слушать. А нам, солдатам, плевать на то, что о нас подумают там». «Там!» — и Фейн ткнул пальцем на восток. «А им, в свою очередь, плевать на нас. Что мы уже, в свою очередь, тоже вынуждены принимать как должное, к примеру, выполнять невыполнимые приказы. В ноябре прошлого года, когда мы прибыли сюда, на Восточный фронт из Африки, за 5 дней боев моя дивизия потеряла 72 танка. Танки были выкрашены в желтый цвет. Нам даже не выдали белой краски, чтобы изменить африканский камуфляж на русский. Говорят, русские бронебойщики называли наши панциры зебрами. Они хорошо были видны на белом снегу. Зимой белая краска в вермахте была в дефиците. Легче было раздобыть дюжину хорошего французского или вот такого греческого коньяка, чем банку белой краски. Никто из личного состава не получил зимнего обмундирования, за исключением танкистов. Им выдали шерстяные свитеры, перчатки и подшлемники. К первым числам декабря, когда русские контратаковали по всему фронту, мы имели в строю всего 37 танков. Во время марша на Афины и под Молосом мы не имели безвозвратных потерь в бронетехнике. Весной на шоссе Вязьма-Юхнов при столкновениях с конниками генерала Белова и пехотинцами генерала Ефремова мы потеряли 11 танков и 7 бронетранспортеров. 6 танков сгорели и взорвались вместе с экипажами. И вот, похоже, я дождался перевода. Приказ о присвоении мне очередного воинского звания генерал-лейтенант уже в пути. Приказ о переводе должно быть тоже. Только вот куда неизвестно. Признаться, готов хоть к черту впасть, но только подальше отсюда. Восточный фронт, Восточный фронт. Для меня Восточный фронт — родина. Фронт не может быть родиной.
даже учитывая ваши особые обстоятельства. Другой у меня нет. Почитайте еще что-нибудь этого своего очень русского поэта.
Еще один старинный долг. Мой рок еще один священный. Я не убийца, я не волк, я чести сторож неизменный.
Вот за эти строки стоит выпить по полной рюмке. И Фейн повторил: «Я чести сторож неизменный». Так мы и кончим. Очень плохо. Но у тех, кто ревностно охраняет свою честь, зачастую и не бывает иного выхода. «Я чести сторож неизменный». В оригинале это, должно быть, звучит куда сильнее. Иногда поэты восхищают даже таких чертовых солдафонов, как я. Да, друг мой, волновать может не только коньяк, но и женщина, и поэзия, что, впрочем, почти одно и то же, но всему свое время и место тоже. Я чести сторож неизменный. Эти слова написаны офицером. Только офицер мог это почувствовать. Он такой же, как тот генерал, Ефремов. Николай Степанович Гумилев был офицер и умер как офицер, но убит был как поэт. Россия, 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 глина, дожди и офицеры, которые пишут роковые стихи. Удивительная страна, с непроходимыми лесами, где нет дорог и никогда не было, потому что здесь они просто не нужны. Генерал Фейн усмехнулся, неосторожно качнул рюмкой, на дне которой сгустком янтаря сиял коньяк. Дороги нужны только военным. А для чего? Для того, чтобы удобнее и легче захватывать территории. Но ни тетеревам, ни местным жителям они не нужны. И генерал пьяно рассмеялся, расплескивая из рюмки остатки коньяка. Радовский отвернулся и выпил. Коньяк не брал. Бутылка уже опустела, но тут же появилась вторая, точно такая же. Дратхар лежал под кустом сирени и самозабвенно то грыз, то лизал говяжью кость, откуда-то принесенную для него предусмотрительным якимом. На яблоне, на плетешках висели убитые тетерева. Дратхар несколько раз вставал, подходил к ним, осторожно нюхал и снова уходил под куст сирени, где ждала его недогрызенная кровавая кость. Вскоре генерала Фейна увели на отдых в дом местного старосты, а Радовский решил, пока не стемнело, сходить на кладбище. Когда он вышел за село, навстречу с поля шли две женщины. Одна из них еще издали начала пристально вглядываться в него. Что-то знакомое из детства мелькнуло в ее сдержанной, растерянной улыбке, в неутраченной осанке, в наклоне головы. Поравнявшись, женщины поздоровались с поклоном. Он ответил. Узнали ли они его, нет ли? Но, во всяком случае, они безошибочно почувствовали в нем своего, пусть хотя и не местного, но русского человека. Пусть и одет он был наполовину в немецкую форму. Кладбище открывалось левее. Он свернул. Дубовая аллея уже сомкнулась вверху над дорогой, вымощенной булыжником. Камни для мостовой собирали в окрестных полях. И дубы сажал, и дорогу мастил дед, отставной батальонный командир Белозерского полка 11-й пехотной дивизии генерала Чаглакова. Во время штурма Вязьмы в октябре 1812 года дед шел в одной колонне с генералом. Картечь их пощадила. В каминном зале на стене под портретом деда
висела его сабля. В детстве Радовский любил ее разглядывать. Вытаскивал из ножен тяжелый клинок с широким долом, отливавшим синевой хорошей стали. Рукоять, покрытая кожей, была основательно потерта. На гарде и боковых витых дужках остатки позолоты. Головка рукояти, слегка изогнутой, была украшена растительным орнаментом и вензелем императора Александра I. Свой первый офицерский чин дед получил в 1810 году, в царствовании его императорского величества Александра Павловича. Где теперь она? Та дедова сабля, которая дошла до Парижа, которая была в деле не только здесь, под Вязьмой и Малоярославцем, но и на льду Березины и под Вильно. Дубы стояли двумя ровными шеренгами, образуя уютную аллею. Каждому из них не менее сотни лет. Корни, выступая из земли мощными вздутыми жилами, так стеснили и без того узкую мощеную дорогу, что местами она уже терялась, выщербленная, вытесненная этой природной волей поглотить, растворить и превратить в прах все, кроме живого. Радовский шел по остаткам мощеной дороги и чувствовал под своим шагом, как корни дубов, переплетаясь, прочно удерживают свою территорию. Здесь все принадлежит им, этим патриархам и свидетелям ушедшего навсегда. Здесь они не просто жили, здесь они царствовали. В конце аллеи темнели очертания однокупольной церковки. Колокольня стояла отдельно, левее, и ее белую стройную свечу Радовский пока только угадывал. Дубы своими могучими ветвями с плотной листвой, еще по-летнему зеленой, только-только, лишь кое-где по закраинам, тронутой дыханием ранней осени, закрывали ее. Удивительное ощущение испытывал Радовский, проходя по этой старинной дедовской аллее, как будто он шел по дому через анфиладу комнат, вдыхал запахи родных углов, а там, где-то впереди, была главная дверь, которую предстояло отворить вот-вот, через мгновение. Он с силой закрыл глаза и остановился. Кровь шумела в висках ровными густыми волнами. За церковной сторожкой стрекотали сороки. Глухие удары дальней канонады тонули в этой вязкой тишине забытой им родины, в ее извечных запахах и шорохах. Ему вдруг захотелось закричать, завыть, чтобы нарушить сомкнувшуюся над ним невыносимую тишину, чтобы и Родина вспомнила о нем, рожденном и выросшем здесь, среди этих дубов и трав. Он тоже здесь жил. Радовский разомкнул стиснутые зубы, набрал воздуха, но ничего, кроме вздоха и стона, не получилось. Он постоял еще немного, огляделся, поправил под накидкой портупею и кобуру с тяжелым парабеллумом и зашагал в сторону кладбища. Легким размашистым шагом, который отличал всех мужчин рода Радовских. Не стоит сокрушать свою душу тем, что Родина его забыла. Родина, как те дубы, которые обнимают только то, что всегда рядом.